следующую секунду ворота раздвинулись, разъехались, как двери скоростного трамвая. Проем сделался широким, как улица. Но самое печальное, Лидкины руки по-прежнему касались каменных столбов. Лидкины руки, ее верные, знакомые с детства руки, растянулись, будто резиновые канаты. Она с ужасом посмотрела сперва на правую кисть, потом на левую. Обе были страшно далеко, обе казались маленькими, игрушечными, а ведь вода зрительно увеличивает все предметы. Выпустив от неожиданности целый фонтан радужных пузырей, Лидка рывком поднесла ладони к глазам, руки слушались беспрекословно, руки по-прежнему принадлежали ей, правда, сквозь очертания кисти просвечивала золотая паутина, а сквозь шелест уходящего к поверхности воздуха проступали невозможные здесь звуки. Длинный аккорд. Дышать. Ровно, глубоко, никаких ЧП. Она потянулась вперед, словно собираясь ткнуть пальцем в объектив видеокамеры. Но впереди и сверху не было ничего. Ни Петра, ни солнца над водой. Вытянутая Лидкина рука оставалась у нее перед глазами, непривычно толстая, будто размазанная по стеклу. «С меня хватит!» Она ударила ластами, примерно так бьет хвостом рыбина, угодившая в полиэтиленовый кулек. Еще несколько секунд ей казалось с перепугу, что все кончено, ничего нет, сердце не бьется. Вот она, противоположная сторона ворот, снулый мир, где Лидка была лишь однажды, но не хотела бы возвращаться. А потом оказалось, что ее тянет куда-то, без учета ее желаний. Тонкий трос напрягся, и с каждым его рывком утяжеленный пояс все сильнее врезался в голый Лидкин живот. Вот она, подсвеченная солнцем поверхность, далеко. И вот оно, днище катера, еще дальше. Тянутся ввысь два перламутровых дерева из узкой груди Петра, из прокуренных легких Виталия, третье над Лидкиной головой. Мешает смотреть вода, набравшаяся в маску. Рука инстинктивно тянется протереть глаза, но натыкается на стекло. Ее спутники, она не могла разобрать, кто из них кто, пока не увидела болтающуюся на ремне камеру, спешили к ней с двух сторон. Трос на мгновение ослабел и напрягся с новой силой. Один из пловцов, скорее всего Виталий, размахивал рукой перед Лидкиным носом, указывал вверх, веля немедленно всплывать. Под водой движения получались плавными, замедленными, недостаточно убедительными. В этот момент второй пловец вытянул руку, указывая куда-то Лидке за спину. Она обернулась. Под водой их туши казались неожиданно огромными. Каждая была размером с тот грузовик, на котором приехала в Расмарт передвижная электростанция. Трос рванулся снова. Пояс врезался в тело. От боли Лидка едва не прокусила загубник. Один из ее спутников торпедой рванул вверх. Только ласты мелькнули. То был Петр Олегович. Лидка увидела плавно опускающуюся ко дну видеокамеру. Черное глянцевое существо оказалось в метре от Лидки. А может быть, ей померещилось? Ведь вода мешает правильно оценить расстояние. Темная морда была огромная, как экскаваторный ковш. Мгновение дельфин повернулся боком, скосив на Лидку острый маленький глаз. Некоторое время они смотрели друг на друга, и Лидка готова была руку отдать на отсечение, что зверь смотрит удивленно, изучающе. Свободный зверь... Единственное высшее существо, умеющее выживать без помощи ворот. Потом ее потащили наверх, одновременно страховочный трос и гошник Виталий, причем Лидка затруднялась определить, кто из них причинял ей больше боли. Потом голова ее оказалась над водой, и первым делом она стянула маску. Катер оказался неожиданно далеко, тем не менее отлично видно было, как мокрый жалкий Петр крутит ворот лебедки, а Саша стоит, упершись ногой в борт, и вроде бы отдыхает. Лидку рывками тащила по волнам, подобным образом когда-то наказывали провинившихся матросов. Рядом плыл Виталий, и за ним, кажется, оставался пенный след, как за моторной лодкой. Глянцевая туша взметнулась над волной. Высоко! Метра на полтора, прежде чем дельфин успел погрузиться, в боку у него появились три маленькие черные дырки. Лидку тащила спиной вперед, и она все прекрасно видела. Над водой взметнулось живое гибкое тело, обратно упало, шлепнулось издыхающее мясо, еще подрагивающее, еще желающее жить, замутняющее воду вокруг, и волна становилась грязно-коричневой. А может быть, кровавые детали воссоздало Литкино воображение, потому что когда ей было все это разглядеть, совсем рядом мелькнула, едва показавшись из воды, аспидно-черная спина. И Саша снова успел выстрелить. Литку вытащили на катер, причем ей показалось, что на борту остаются сорванные клочки кожи. Конечно, это ее воображение снова хватило через край. Виталий сорвал ласты, как был, не снимая баллон, и кинулся за руль. Зачихал мотор, высокая волна швырнула катер так, что Литка едва не вывалилась снова. А может, это не волна? Саша выстрелил еще и еще. Литка мельком увидела его лицо. Отрешенное лицо довольного жизнью убийцы. Мотор заработал, катер высоко задрал нос, пытаясь тащить за собой неподобранный якорь. Саша опустил пистолет, шагнул к Литке. Она не удивилась бы, если бы он и ее продырявил за компанию. Но вместо этого щуплый гошник переступил через нее, как через рухлядь. Перебрался на корму и что-то там сделал с якорным канатом. Катер рванул вперед. Саша едва удержался. Дольфины уходили в море, увлекая за собой агонизирующих собратьев. Двоих, троих Литка не видела. Она смотрела на Сашину загорелую спину с проступающими позвонками. Пистолет он так и не выпустил. Держал в опущенной правой руке. «Да, единственные адаптированные к апокалипсу высшие существа. По анатомии и физиологии взрослые особи близки к млекопитающим. Однако по способу размножения Д, как ни странно, яйцекладущий. Цикл развития Д в точности похож на цикл развития насекомого. Самки делают кладку раз в 20 лет накануне апокалипсиса. Кризисные изменения во внешней среде, иногда даже их предвестники, провоцируют развитие личинки Д – глефы. В разгар кризиса глефы покидают скорлупу яиц и выходят на сушу. Личинки Д смертельно опасны для всего живого. Малоуязвимые, устойчивые к высоким температурам, они не нуждаются в убежище и переживают апокалипсис без укрытия. Возвращаются в море после того, как прекращается сейсмическая активность. Следующая стадия развития – куколка. Внутри ее Д пребывает всего от месяца до двух, после чего на свет появляется взрослая особь. Д остается одним из наименее изученных существ планеты. Происхождение Д и природа его адаптационных механизмов до сих пор не ясны. Отсутствие информации порождает домыслы. Так Д стали находкой для писателей-фантастов, которые в своих произведениях приписывают этим существам то разум, то внеземное происхождение, то мистическую связь с воротами, то все эти свойства одновременно. Малая популярная энциклопедия, страница 271. Вечером на берег выбрались крабы. Казалось, сами камни зашевелились, поднялись на членистые лапы, выкатили бессмысленные блеклые глаза и толпой поползли туда, где на груди скальных обломков лежал отторгнутый морем дельфиний труп. Археолог Петр Олегович пил неразбавленный медицинский спирт и плакал. Сегодня он оказался трусом, бросил товарищей в беде и утопил казенную видеокамеру с ценными записями. Археолог был близок к самоубийству, несмотря на то, что никто даже взглядом не уязвил его, не то что словом. Убийца Саши был трезв. Сидел перед ангаром и демонстративно чистил пистолет. Разобранное оружие на промасленной тряпке вызывало у Литки рвотный рефлекс. В аккуратно разложенных деталях было нечто патологоанатомическое. Вечера у моря всегда успокаивали Литку. Но теперь некуда было деваться ни от чаек, алчно кружащихся в отдалении, ни от Саши с его пистолетом. Она вернулась в штаб и одновременно взялась за два безнадежных дела. Убирая в лаборатории, она пыталась навести порядок в голове. Рядом, за фанерной стенкой, смеялась Валентина. Звала кого-то на посиделки, ей отвечали голоса Сергея и Валеры –